Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Конечно, я прошу прощения. Кто-то, возможно, рассчитывал сегодня отдохнуть, и получилось, что собрание. Меня зовут Николай Антонюк. Я живу не в Америке, живу в России, на юге России, Краснодарский край. А здесь я в гостях. У меня семья большая, у меня 10 детей. Ну и чем еще, ну так не стандартно, что у меня еще у старого человека почти, у меня еще ребенок маленький, 1,5 годика нашей девочки. А старшему ребенку 28 лет. То есть между детьми у нас получилось 26. Вы знаете, друзья, обычно, не обычно, а иногда проповедник попадает в такое искушение. О чем проповедовать? Найти текст Писания, на который еще никто не проповедовал, или тему, о которой никто еще ничего не слышал. Ну, чтобы было как-то не как у всех, как-то более оригинально. Друзья, тема у меня будет простая, тема о вере. И место Писания очень известное. Прочитаю текст из Евангелия от Иоанна, 21 глава, простите, 20 глава буду читать. Текст очень знакомый, потому что еще не так очень давно мы праздновали праздник Пасхи. Хотя у меня тема не пасхальная, друзья, а текст возьму из этих событий. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. «Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои». И не будь неверующим, но верующим. Братья и сестры, то есть акцент хочу сделать в наших размышлениях на словах. Не будь неверующим, но верующим. Кто-то может подумать, что текст не очень подходящий для такой аудитории, потому что, ну, в общем-то, мы все верующие. Так понимаем себя. И даже, знаете, друзья, бывает, когда человек и крещение еще не принял, но тем не менее считает себя верующим, в смысле признает реальность Бога, он считает, что верующий. Но насколько этот текст приемлем для нас, друзья, хочу отметить вот чем. Эти слова сказаны апостолу, то есть не человеку постороннему, но эти слова сказаны апостолу, который с Иисусом Христом пробыл больше 3 лет. И если бы я задал вопрос, Фома все-таки верующий или нет? Ну, безусловно. Считаю, что совершенно несправедливо его называть неверующим. Ну, я имею в виду вот так, как мы иногда допускаем такую вольность. Почему же Христос говорит, не будь неверующим, но верующим? Я понимаю, друзья, что речь идет о степени веры. Поясню немножко. Ну вот, например, когда уверовали в Иисуса Христа его ученики, на каком этапе они стали верующими? То есть по тексту можно сделать вывод, что пробыл Фома со Христом больше 3 лет и неверующий. В смысле, ну, вроде того, что время прошло напрасно. Я приведу, братья и сестры, я читать буду не очень много, хотя некоторые тексты, может быть, следовало бы прочитать, но... Поскольку я буду говорить длиннее, чем обычно проповедник, поэтому я буду тексты некоторые цитировать. Друзья, вот первый, кто пошел за Иисусом Христом, последовал, это был Андрей. И с ним еще был один человек. Это тот случай, когда они спросили, где живешь? Иисус сказал, пойди и посмотри. Они пошли, посмотрели, пробыли у него день. Один из них был Андрей, брат Симона Петра. И вот он находит своего брата Симона, и вы помните, какие он сказал слова? «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Братья и сестры, короткая информация и предельно точная. «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Уверовал ли Андрей в Иисуса Христа? Думаю, да. Филипп. Филипп находит Нафанаила и говорит, мы нашли Иисуса, сына Иосифа из Назарета, и отмечает, о котором писал Моисей и пророки. Ну, Понятно, уверовал. Нафанаил, когда встретился с Иисусом, он сказал: «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Уверовал ли Нафанаил в Иисуса Христа? Уверовал. И вдруг, братья и сестры, мы читаем. Вторая глава Евангелия от Иоанна, брак в Кане Галилейской. Иисус превратил воду в вино. И написано: «И уверовали там в Него ученики Его». Ну как же так? Они уверовали вчера. Иначе они бы за Ним не пошли, если бы не уверовали. И вдруг читаем: «Уверовали». Понимаю, что в жизни бывают искушения. Ну, например, буря на море, Иисус Христос спит, ученики разбудили. Иисус Христос повелел ветру и морю, и сделалась тишина. И ученики задают один вопрос, помните какой? Кто же этот? Но ведь они с ним не несколько дней. Они говорят: кто же этот? Хотя уже довольно времени прошло с тех пор, как они сказали: ты Сын Божий, ты Царь Израилев. И вдруг они удивляются и задают такой вопрос. Хотя снова была буря, Иисус вошел в лодку, ветер утих, они поклонились и сказали: истинно ты Сын Божий. А потом была смерть и воскресение Иисуса Христа. Два ученика прибежали ко гробу. Один вошел, посмотрел одежды, простите, пелена лежащая отдельно и плат святый. Удивлялся, как это могло быть. А другой вошел и увидел, и уверовал. То есть, братья и сестры, я понимаю, что речь идет о различии веры, о разной степени веры. Ну вот, например, какая бывает вера? По Слову Божию. Написано: дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. То есть, для того, чтобы одержать победу над лукавым, нужна твердая вера. Но, естественно, бывает не твердая, слабая, маловерный, Христос сказал Петру, когда Петр начал тонуть. Или, например, еще написано в послании к евреям: имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем. И с какой верой, братья и сестры? С полной верой. То есть опять речь идет о том, что вера имеет определенный уровень. Да приступаем с полной верой. У Тимофея была вера нелицемерная, пишет апостол Павел, которая обитала в бабке, лейде и матери, девнике, приводя на память нелицемерную веру твою. Значит, лицемерная бывает. Или мы читаем: земная, душевная, бесовская. И даже бывает вера, написано: иному дается вера тем же духом. То есть, братья и сестры, не будь неверующим, но верующим, это тема для меня и для вас всех. То есть, мы должны стремиться, чтобы иметь твердую веру. Чтобы наша вера была не слабая. Чтобы мы были немаловерные. Но чтобы наша жизнь была полноценная. Но возникает вопрос: а где ее взять, твердую веру? От чего твердая вера зависит? Или точнее, от чего зависит твердость нашей веры? На некоторые стороны хочу обратить наше внимание. От чего зависит твердость веры? Твердость веры зависит от нашего отношения к церкви. Но я не имею в виду наше отношение к братьям и сестрам, братья и сестры, а я имею в виду наше отношение к собранию. Я поясню, друзья. Вот в послании Фессалоникийцам, в первом послании, апостол Павел пишет: «И потому, не терпя боли, мы вас хотели остаться в Афинах одни, и послали к вам Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях». Братья и сестры, я иногда буду задавать вопросы, хотя не обязательно, чтобы ответили вы. Я буду отвечать тоже. Для чего апостол Павел послал Тимофея в Фессалонику? Написано, чтобы утвердить вас в вере. Точнее, по тексту утвердить, не только утвердить, но и утешить вас в вере вашей, чтобы никто не поколебался. Братья и сестры, а каким образом апостол, простите, Тимофей будет утверждать верующих в вере? каким образом Тимофей будет фессалоникийских верующих утверждать в вере. Понимая, что он будет проповедовать. Ну, так как вот мы сегодня. Хотя я не имел в виду, что я приеду и буду утверждать в вере. Вот. Братья и сестры, но утверждение в вере наше зависит от того, как мы относимся к собранию. То есть, если христианин в собрание приходит иногда, у него твердая вера не будет. Или как вот, ну, есть в воскресенье только ходят. Вчера я в собрание был, брат рассказывал, что одна сестра говорит, я вечерняя христианка. Ну, брат подумал, что она вечером ходит, а оказывается, не вечером, а на вечере. Она себя называет, я вечерняя христианка. Братья и сестры, но я скажу не о том, что я не думаю, что кто-то из нас раз в месяц ходит. Но тем не менее, если мы легко пропускаем собрание, то твердая вера у нас не будет. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в первом послании, во второй главе так. «Когда я приходил вам возвещать свидетельство Божие, то я решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, а на силе Божией». То есть, братья и сестры, на чем утверждается наша вера? На силе Божией. Но каким образом? Когда мы приходим в церковь и слушаем проповедь. То есть от нашего отношения к собранию зависит, насколько сильная наша вера, насколько она твердая. Хотя попутно и скажу вот то, что уже братья говорили, но повторяться не буду. Написано, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ну, отпадают христиане, которые имеют слабую веру. Написано, потерпели кораблекрушение в вере. То есть, для того, чтобы не отпасть, необходимо быть особенно внимательным к слышанию. Особенно внимательным к слышанию. Если я, например, и не пропускаю собрания, но я сижу и не слушаю. Ну, по какой причине бывает мы не слушаем? Ну, к примеру, у меня какие-то переживания сердечные. Заболел ребенок, и я по этому поводу переживаю. И поэтому вера моя не будет утверждаться. Даже если я регулярно посещаю собрания, но я невнимателен к слушанию, вера утверждаться не будет. Или, например, усталость. Очень много некоторые из нас работают. И поэтому приходим в собрание в уставшем состоянии тела, и нам очень трудно бывает слушать. Вот брат Яков передо мной проповедовал, говорил о том, что есть четыре почвы, ну как в Писании написано. Братья и сестры, по моим личным наблюдениям, наиболее распространенная почва – это при дороге. И я проводил, ну экспериментировал в своей семье. После утреннего собрания сидим за обеденным столом, и я задаю вопрос, о чем кто проповедовал? И мы с трудом вспоминаем. А бывает не вспоминаем. И я отмечаю, что, ну это не только по своей семье. Я замечаю, друзья, что при дороге самая распространенная почва. Но вот эти два аспекта, друзья, ну в одном, что твердость нашей веры зависит, как мы относимся к собранию. Ну, даже детские стихотворения, вот по тексту, что я прочитал, что Фома пропустил собрание, неверующим стал. Ну, в общем-то, в этом что-то есть. Даже твердая вера, она будет ослабевать, если наше отношение к собранию неправильное. Кстати, написано, братья и сестры, что вера от слышания. Что интересно, вера не от чтения, а вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Братья и сестры, я, когда уверовал, это был 75-й год. У меня, конечно, и уже будучи христианином, масса недостатков была, и сейчас их немало. Но вот что я отметить хочу, друзья, что было положительное, я очень сильно полюбил церковь. Верующих очень сильно полюбил. И я никогда не пропускал собрания. Прийти в собрание для меня был праздник. Была ли это среда, была ли пятница. Меня забрали в армию, друзья, на проводах меня покрестили. То есть я уверовал перед самой армией. Меня забрали в армию, и через 2 года, когда я возвращался домой, я составил план. Сначала сойду на станции, где наша церковь, и пойду в собрание по воду. А потом поеду домой. А домой еще надо было час ехать. Я так и поступил. Я с поезда вышел, сходил в собрание, а потом домой поехал. И вы знаете, друзья, я однажды допустил неосторожность. Спустя примерно 20 лет после уверования в каком-то кругу верующих я сказал, речь шла о посещении собрания, а я сказал, я за 20 лет не пропустил ни одного собрания. Ну, я допускаю, друзья, что я забыл. Но в моем сознании искренне было, что я не пропустил. Мне говорят, не может этого быть. Неужели ты в среду даже разбор не пропускал? Я не пропускал. И в пятницу. Неужели ты не болел, Николай? Я болел. Шел в собрание и выздоравливал по дороге. Или побыл в собрании, к концу собрания выздоровел. И вы знаете, друзья, случилось одно чрезвычайное происшествие. В скорости, буквально через неделю. Я вам расскажу. Мой ребенок, первоклассник, 7 лет мальчику, пошел в школу по реке. Река замерзла. И пошел по реке. А река очень широкая, 250 метров. И вот посреди реки он провалился. И вы знаете, друзья, лед был очень тонкий. Я услышал крик, побежал. Ну, в общем-то, и я застрял. Я отправился его спасать, застрял и я. Пробил траншею примерно 50 метров во льду. И уже все, силы никакой нету. И я уже не могу продвинуться совершенно. Я застрял, и я смотрю на мальчика, а он вот так вот держится за лед. А река глубокая, течение не очень сильное. И кричит, папа, спаси меня. Я кричу, Саша, держись, я тебя спасу. Он кричит, папа, спаси, а я уже все. И между нами 30 метров. Ну, в общем-то, я скажу, друзья, спасали нас всем миром. Вот, на досках, досок не хватило, потом на лодке пробивали лед перед лодкой. И, в общем, нас спасли. Ну, мы очень сильно замерзли, конечно. Был январь, меня скорая помощь увезла. А мальчик быстро в себя пришел. Видимо, у детей Бог так сделал, что они не так к перепадам температуры чувствительны. И вы знаете, друзья, и уже я был дома, в этот же день, 4 часа я был дома. И у меня или от переживания, или от переохлаждения я потерял способность говорить, то есть дар речи потерял. Голова работает хорошо, а слово произнести никакое не могу. И вот мы собрались всей семьей, все мы живы, мы очень рады, что Бог помог. И вы знаете, я помолиться хотел и не могу помолиться. То есть звук не могу произнести. И я подумал, это меня наказал Бог. Вот я похвалился, и Бог наказал. И тем более пятница, через 2 часа будет собрание, а я пресвитер церкви. И думаю, вот и первый раз, когда я собрание пропущу. Потому что, ну представьте, я приду и дар речи потерял. И еще кто-нибудь потеряет вот, от переживаний за меня. И вы знаете, друзья, и я мысленно молился, Господи, избавь меня от этого недуга. И Бог избавил. Примерно оставалось 15 минут до собрания, и все порядок. И все наладилось. И я был в церкви, и молился вначале, и в конце приветы принимал, и все нормально. И никто даже не догадался, что у меня был трудный день. И я даже сегодня, братья и сестры, скажу, что вот от того, насколько мы относимся к церкви, Бог нам помогает. Я слышал свидетельств очень многих верующих, что пришел в церковь больной, и Бог дал здоровье. Хотя я не держусь крайних взглядов, я не призываю больных в церковь ходить, тем более бывает инфекция и все такое. Но я что хочу, друзья, только отметить, чтобы в нашем собрании, в нашем сердце было влечение к церкви. И в лице братьев и сестер тоже. Посмотрите, как апостол Павел пишет, «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». И вот слово «вожделенные» – это значит «желанные». Это значит, сердце мое влечет туда. И когда мы приходим в церковь, друзья, Дух Святой через проповеди, и, как было сказано, и через стихи, и пение, Он нас воспитывает, и в этом воспитании утверждается наша вера. А если я легко не пойду на разбор, ну, как одна сестра, а что там слушать, одно и то же. Вот. Ну, конечно, вера будет слабая. Вера будет слабая. Посмотрите, друзья, апостол Павел пишет, «Я насадил, а Аполлос поливал». И вот через этот полив, через простую проповедь Аполлоса, в христианском сердце формируется вера. и утверждается вера. Но вера не утверждается, если Аполлос не поливает. Вера не утверждается, если Тимофей не проповедует. Или Тимофей проповедует, и все мимо меня проходит. Я переживаю о событиях дома, я переживаю об экономике, я думаю, а что делать завтра, если так все будет продолжаться? И вера не утверждается, если Слово Божие не проникает в наше сердце. Поэтому вот эта первая сторона, братья и сестры, это очень важно, чтобы мы проверяли, какое наше отношение к церкви, какое наше отношение к собранию. Ну вот вы сегодня собрались, похоже, хорошо. Вот, и все места заняты, это радует. Но я допускаю, братья и сестры, что кто-то пришел, потому что сказали, гости будут. И поэтому, ну, нас больше вот влечет в церковь. И даже я скажу, братья и сестры, что когда гости, мы легче запоминаем. И почва получается непридорогая. Но, а когда проповедуют те братья, которых мы слышим каждый раз, когда никаких гостей, когда все привычно, и поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы сердце наше было открыто, чтобы проповедь Евангелия, она проникала в наше сердце, и чтобы Слово Божие, оно утверждало нашу веру. Написано, корень мой открыт для воды. Я понимаю, корень открыт для воды, это когда сердце принимает живительную влагу Святого Писания через проповедь братьев. Братья и сестры, а вторая сторона, она похожа на первую, вторая часть. Похожа на первую. Но здесь у меня акцент больше на наше отношение к Библии. Не на слушание только, а наше отношение к Библии, к Писанию. Место Писания я прочитаю, это из послания к Ефесянам. Хотя я говорил, что буду цитировать, иногда я буду прочитывать, друзья. Послание к Ефесянам во второй главе написано так. Я прочитаю 4 стиха, а вы, слушая, постарайтесь выделить мысль, на чем утверждается наша вера. Написано так. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Братья и сестры, здесь отмечено, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Мы привыкли понимать, фундамент церкви Христос, и так написано, нет другого основания. Братья и сестры, но здесь речь идет, посмотрите, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, но выше, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Это Библия. Я был в церкви, где учат, что нужно читать только Новый Завет. И проповедовать на Ветхий Завет нельзя. Ну, почти что к греху приравнивается. Совершенно с этим не согласен. Наша вера утверждается на основании всей Библии. И даже, ну вот, ну, родословная, или, скажем, книга Левит, ну, как считается, не очень интересная. Вот. Или еще некоторые тексты Писания, скажем, одна повозка, блюдо золотое, и каждый стих одно и то же. Такой-то начальник повозку, блюдо, там еще что-то. И вы знаете, друзья, кажется, ну как вера может утверждаться? А написано, все Писание богодухновенно и полезно, ну, для различных аспектов нашей жизни. Еще написано, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Братья и сестры, то есть я даже больше не чтений только, потому что думаю, что каждый порядочный христианин старается ежедневно читать, но написано, вникай. И занимайся этим постоянно. А вникай – это больше, чем читай. Друзья, по моему наблюдению, вот мы христиане, евангельские христиане, баптисты, не очень бываем утверждены в основах нашего вероучения, в нашем вероучении. Я вам один пример приведу. Я проводил беседу, были собраны 70 человек, руководителей молодежи. Ну, естественно, руководитель молодежи должен знать больше, чем просто, ну, скажем, молодежь или верующие. И вот я вел беседу об нашем отношении к Библии. И я задаю вопрос. Братья, поднимите руку, у кого имеется брошюра «Вероучение евангельских христиан-баптистов». То есть у нас братцы распространили эту брошюру очень большим тиражом. Поднимите руку, у кого есть брошюра «Вероучение евангельских христиан-баптистов». Все подняли руку. И я говорю, поднимите руку, кто ее прочитал. И вы знаете, братья и сестры, одна рука. В общем-то, я ожидал, что будет мало рук, иначе я не спрашивал бы. Я хотел показать, что мы, в общем-то, ну, бывает, не углубляемся в Библию и в наше вероучение. А написано, вникай в себя и в учение. И вы знаете, одна рука. Я никак не ожидал от руководителя молодежи. Братья и сестры, мы утверждаемся на основании апостолов и пророков. И если наше отношение неверное к Писанию, не только к собранию, но к Писанию. Потому что, когда мы слушаем проповедь, легче бывает. Потому что примеры, вот мы слушаем, запомнил пример, и от примера оттолкнулся, и вспомнил, о чем проповедовал брат. А читать Библию, то и бывает нехватка времени. Особенно, знаете, вот иногда здесь нас, 50-летних, заставляют учиться. Вот. И надо и на учебу ходить, и надо работать. И надо дома что-то, чтобы с детьми там как-то и порядок, и ужин приготовить. И я понимаю, что бывает не хватает времени. И вера наша начинает слабеть. Вера начинает слабеть. Но, братья и сестры, я вот приведу один пример об очень верующем человеке. Это влияние Библии на духовную жизнь. Это царь Иосия. Царь Иосия, чем он знаменателен, что воцарился, будучи ребенком. Ему было 8 лет, когда он стал царем. И написано, что делал все угодное Господу. И поступал во всем, ходя путями Давида, отца своего. Не уклонялся ни направо, ни налево. То есть личность ярко положительная. Написано, во всем ходил и поступал, как отец его Давид, не уклонялся ни направо, ни налево. Когда он подрос, дал указание, чтобы навести порядок в Доме Божьем. Да, это тот случай, когда священник Хилкия нашел книгу закона. И царь приказал читать. И вот читает книгу закона царю, братья и сестры, верующему человеку, очень верующему, читает книгу закона. И он начал волноваться, переживать начал, разодрал одежды свои. Собирает старейшин Израилевых, дает указание читать всем. Читают всем. Слово Божье влияло на сердца многих людей. Заключили завет с Богом и начали наводить порядок в стране. Сначала в храме. Всех идолов, истуканов разбивали, в порошок превращали, выбрасывали в реку. Потом по всей стране, братья и сестры, везде, где были идолы, высоты, разрушали, идолов уничтожали, деревья священные вырубывали, рощи священные уничтожали. И вроде бы навели порядок. Все хорошо, идолослужения нету. И вот однажды царь вместе со своими людьми поднимается на гору и смотрит, могилы стоят. Это в Вифиле, где был жертвенник золотому тельцу. Могилы стоят. А что это за могилы? Говорят, жрецов могилы. Он заставил выкопать кости и сжег на жертвеннике эти кости. Но это я просто подчеркиваю, насколько тщательно происходили изменения в стране. Братья и сестры, но толчок к этому перевороту Библия произвела. И написано за этого царя, не было подобного ему до него и после него, который бы столь искренно обратился к Господу всем сердцем, и всею душой, и всеми силами. И после него не восставал подобный ему. Братья и сестры, а до него был Давид. Я не хочу сейчас сравнивать, хотя немножко получится. А до него был Давид. И были цари такие яркие, как Иосафат, Езекия, ну и многие. Братья и сестры, написано, до него и после него не было подобного, который бы столь искренне обратился к Богу всем сердцем. Вот насколько сильно влияет Слово Божие на человека. Братья и сестры, для чего написано Евангелие? написано, сие написано, чтобы вы уверовали. То есть не для того, чтобы оно производило интерес в мыслях людей, в сердцах. Сие написано, дабы вы уверовали. Ну вот, журнал «Вестник истины», ну, как я понял, некоторые из вас читают. И вот в целой серии журналов статья это «Верю в бессмертие» за Николая Ерофеевича Бойко. Как этот человек уверовал? Я коротко напомню, друзья. Находясь в немецком концлагере, нашел бумажку. Подобрал молитва «Отче наш». Очень удивился, свернул, положил в карман. И периодически читал. Братья и сестры, уверовал в Бога этот человек только на основании отрывка Писания, молитва «Отче наш». Ничего другого у него не было. И потом, когда они бежали из плена, и его арестовали и дали ему 10 лет, и только потом ему в руки попала Библия, уже верующему человеку. И он рассказывал, друзья, я с ним лично общался неоднократно, и в доме он у меня был, и он рассказывал. Говорит, я Библию читал по ночам. Представьте себе, в лагере заключенный, он говорит, днем я работал, а Библию читал по ночам. И я удивлялся, мне Бог давал снова силу работать. Я с вечера до утра читал Библию, совершенно не спал. И потом снова я день работал, и Бог давал силу. Братья и сестры, и утверждалась вера этого человека. Он отбыл в тюрьме 31 год. Братья и сестры, и не поколебался в вере. Не поколебался в вере. То есть вера была очень твердая. И эта вера утверждалась на основании Священного Писания. На основании Писания. Поэтому, братья и сестры, я что хотел бы сказать? Замечаю, что христиане читают все меньше. Я иногда беседую с молодежью, и не только с молодежью. Иногда задаешь простейший вопрос. Простейший вопрос. Кажется, ребенок должен знать ответ. И смотришь, люди не знают. И это говорит о том, что отношение к Библии становится все слабее. Хотя я понимаю, мы должны все больше серьезно относиться к Библии, потому что приближается пришествие Господне. Многие из нас верим, что при жизни перейдем в небесную жизнь. И тем более, друзья, мы должны утверждаться в вере. И тем более искушений сейчас очень много. Здесь, в Америке, и не только в Америке, и в России. И для того, чтобы идти прямо, чтобы держаться узкого пути, наша вера должна быть твердая. Братья и сестры, через что еще Бог веру дает нам? Вера передается по наследству. Хотя я так чувствую, что кто-то может с трудом воспринимать этот принцип. Вера передается по наследству. Написано, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лейде и матери твоей Евнике, я уверен, что она и в тебе. Братья и сестры, поясню, как это происходит. Наши дети видят нашу веру. Хотя есть мнение, что вера это относится к невидимому миру, я не согласен, друзья. Иаков пишет, покажи мне веру твою, а я тебе покажу веру мою. То есть не только видимый мир, это вот то, что мы с вами и что видим материально. Братья и сестры, вера это тоже видимое. И веру и неверие видят дети наши. Ну как это может происходить, друзья? Заболел ребенок. Что мы делаем, когда заболел ребенок? Ну, по крайней мере, в первую очередь. Вы знаете, друзья, и дети смотрят. Или мы больше верим в лекарство, или мы больше верим в молитву и в явление силы Божией. Я не против лекарств, друзья, у меня тоже лекарств полно. Жена хорошо разбирается, как врач. Она не врач, но она не хуже врача. Знает, от какой болезни, что надо делать. Вот. И вы знаете, друзья, а дети видят. И даже бывает, родители все сделают, что можно, даже не помолившись. Даже не помолившись. И формируется у детей или вера, или неверие. Я не хочу сказать, что дети будут неверующие. Нет. Но или вера будет твердая, или вера будет слабая. Посмотрите, как написано. Бог Аврааму сказал: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам поверил и пошел. Братья и сестры, вот задаю вопрос. Знал ли Авраам, хорошо будет в той земле или нет? Не знал. Написано в послании к евреям: «Пошел, не зная, куда идет». Он не знал, будет ли там хорошо. Бог не сказал, что ты пойдешь в землю, где течет молоко и мед. Это он другим людям скажет. Аврааму не сказал. Вот вы когда в Америку переезжали, я убежден, друзья, каждый предполагал или даже знал, что здесь будет хорошо. Мы смотрели фотографии, мы читали письма, слушали телефонные разговоры. Некоторые ехали, уже знали, уже дом свой видели на фотографии. Ну, не, пусть рентованный, но в котором будем жить. То есть знали, что, по крайней мере, хуже не будет. Так вот, у меня часто такое слово, хуже не будет, ну, если так я вижу, от чего-то. Братья и сестры, Авраам, он не знал, будет ли там хорошо, но он пошел, потому что поверил. Пошел, потому что поверил. Посмотрите, братья и сестры, читаем послание к евреям, и там написано: «Верою Авраам, верою Сара, верою Исаак, верою Иаков, верою Иосиф». Когда Иосиф умирал, в Египте был порядок. Иосиф заменял высокий пост, занимал высокий пост. Израильтяне жили благополучно. Ничего внешне не предвещало уход из Египта. Но Иосиф говорит: когда будете уходить, унесите мои кости. А зачем мы будем уходить? Внешне ничего не говорило о том, что надо будет уходить. Когда будете уходить, унесите мои кости. Братья и сестры, я ни в коем случае не хочу намекнуть, что... чтобы кто-то не подумал, что уходить надо. Ни в коем случае. Братья и сестры, я говорю о вере Иосифа. То есть иногда наша вера зиждется на видимом. Но вера на невидимом у Иосифа. Видимо, все хорошо. Но он верил, братья и сестры, он видел веру у родителей и прародителей. И вера Авраама, она была и в сердце Иосифа. И поэтому вера наших детей, она очень сильно зависит от того, какая вера у нас. Если папа часто молится, и дети слышат, ну, например, нету денег, и родители просят, чтобы Бог усмотрел материальные нужды, ну, что-то потеряли, или, скажем, какие-то трудности, или болезнь, и родители без паники, они молятся Богу. Даже если что-то и делают потом, но они молятся Богу. Я скажу, друзья, у детей вера, может быть, будет даже больше, чем у нас. Был такой один случай у нас. Простите, что я еще один пример из личной жизни приведу. Возможно, это не очень скромно будет, но я просто как пример. Заболел у нас ребенок, 10 лет ему было. Простите. Лет семь, в первый класс ходил. И у него сначала был бронхит, а потом астму перешел. Ну, мы такие, наверное, безалаберные были, что допустили это. Вовремя надо было лечить или молиться. Астма у него стала. И что не дальше, то хуже. И был тяжелый приступ. Был тяжелый приступ, и мы по ночам дежурили, потому что к ночи обычно астма хуже становится, тяжелее. И приезжает один брат и говорит: надо уехать, мне надо уехать. И уехать надолго, на месяц. А жена смотрит жалобно, говорит: а как же я? Показывает на ребенка: как же я не смогу сам. А ехать надо. Попытались кем-то заменить неким. Мы предлагаем, помолимся, елеем помажем и все-таки уедем. Помолились, помазали и уехали. Телефонов тогда сотовых не было, и я в течение месяца не знал известия из дома, не знал, что дома. А когда домой приехал, жена рассказывает: вы уехали, а к ночи стало хуже. К 12 часам ребенок почти не дышит, а она решила: раз помолились, лекарства нельзя, хотя мы так не учим, значит, лекарства нельзя. Стало хуже, к часу ночи почти не дышит ребенок, все умирает. Она стоит и молится. А потом стало лучше, к 2 часам еще лучше стало, к 3 уже задышал хорошо, а к утру прошло. И прошло на совсем. Этому ребенку уже 23 года. И совсем прошло. И потом уже, когда я дома, осень, уже холодно. И он маленький, по лужам бегает, и дождь идет холодный. А жена из окна кричит: «Алеша, ты же больной!» Он: «Так меня же елеем помазали, меня Бог исцелил». То есть жена мыслит: «Ты же больной?» Потому что мало времени прошло, да ты же больной. А ребенок верит, что он не больной. Братья и сестры, то есть я что хочу сказать? Вера, которая была в бабке и потом в матери, она и в тебе. И потом будущее наших детей зависит не только от того, насколько мы честные бываем, насколько мы правдиво там ту и другую информацию даем, или насколько наша внешность от мира отличается. Но вера в детях формируется в зависимости от того, какая наша вера. И поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы старались добрый пример подавать и отношение к собранию, и отношение к Библии, чтобы наши дети имели веру нелицемерную. Братья и сестры, а последняя у меня мысль – это вера наша утверждается в страданиях. Я прочту один текст, это из послания апостола Петра. Написано так: «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотем и огнем испытываемого золота, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть, братья и сестры, вера наша закаляется и утверждается в страданиях. Хотя страдания нам не нравятся, и мне не нравится, и вам тоже, когда нас посещают страдания. И всегда бывает желание, чтобы пройти мимо, если есть возможность, обойти. И бывает, христиане ропчут, когда их посещают скорби, посещают страдания. Братья и сестры, я точно знаю, что страдания допускает Бог, а иногда посылает. И эти страдания бывают нужны. Вот я прочитал сейчас: чтобы испытанная вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Я когда в прошлые годы работал шофером, и возникла необходимость кусок арматуры на концах расплющить и просверлить два отверстия. Я пошел в кузницу, нагрел, расплющил, остудил в воде, нагрел, расплющил, остудил в воде и начал сверлить. И сломал сверло. В общем-то, я умел сверлить, как считал, что думал, неплохой слесарь. Начал второе сверло поставил, сверлить начал, опять сломал. Третье сверло я водичку поливаю, и скрипит, и свистит, и сломал третье сверло. Кузнец заходит, говорит: «Сверло ломаешь зачем?» Взял арматуру, нагрел, остудил на воздухе и легко просверлил. Я думаю, что вы все поняли. То есть закаленный металл, он трудно просверливается. То есть он становится твердый. Братья и сестры, по этому тексту, то есть в скорбях закаляется наша вера. То есть она становится твердая. Становится твердая. Друзья, одному человеку Иисус Христос сказал: «Велика вера твоя». Вы помните, кому сказал, да? «Велика вера твоя». Это он сказал женщине, которая шла за ним следом и кричала: «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». И она снова кричала, а Иисус как будто не хотел ей помочь. Она еще громче кричала: «Помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется». Обратите внимание, она не кричит: «Помилуй мою дочь», «Помилуй меня». Потому что страдания были очень велики у матери. Возможно, больше, чем у дочери. Дочь не понимала своей проблемы, мать понимала. И мать кричит: «Помилуй меня». О, женщина, велика вера твоя. Когда она говорит, и крошки, они со стола Господь падают, и псы их едят. Братья и сестры, то есть в этих страданиях, не только в таких и похожих, но и в любых других, формируется наша вера и утверждается наша вера, если мы к этим страданиям правильно относимся. Поэтому пускай нас Господь благословит, братья и сестры. Вот эти четыре аспекта вам не трудно запомнить: собрание, Библия, вера родителей и скорби. И скорби. Утверждается наша вера. Друзья, в заключение хочу вот какой вопрос подвести итог. Для чего необходима вера именно твердая? Ведь и с нетвердой верой спасаться можно, как многие считают. Я скажу, друзья, написано, противостойте ему твердой верой. То есть дьявол и сегодня такой, как и вчера, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Или написано, украсть, убить и погубить, это его задача. Или мы падаем, или мы побеждаем. Написано, противостойте ему твердой верой. Твердая вера нужна, чтобы побеждать искушения, которых сегодня так много. И когда люди падают, это есть показатель слабой веры. Показатель слабой веры. Не должны падать мы. Хотя некоторые говорят, ну праведник все равно же он 7 раз падает. Друзья, бывает мы ослабеваем, бывают и трудности, но тем не менее мы должны стремиться к твердой вере, чтобы нам противостоять в день злой. Написано «Все оружие Божие». И среди прочего написано «Возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Братья и сестры, безусловно, щит должен быть твердый. А представьте себе щит деревянный. Но он отражать не будет. Если крепкое дерево, стрела его не пробьет, но отражать стрелы такой щит не будет. Или, скажем, ну, пенопластовый, да? Вот есть такое понятие бронежилет. Ну, военные люди одевают бронежилет. Внутри под тканью металл. И этот бронежилет, он очень тяжелый. Ну, чтобы был легкий, все равно не узнает. Пенопласт туда вставил и радуется, да? Вот. Не бронежилет с пенопластом. Спасательный жилет будет, но не бронежилет. Братья и сестры, твердая вера нужна, чтобы нам побеждать дьявола. Твердая вера нужна для решения практических вопросов. Написано, молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. То есть твердая вера нужна, чтобы решались наши вопросы. Посмотрите, написано, Илья помолился и пошел дождь. Для того, чтобы помолиться и пошел дождь, нужна была твердая вера. Посмотрите, Илья Ахаву говорит, беги домой, потому что сейчас будет дождь. А дождя не было 3 года. Вы знаете, если бы дождь был сегодня утром и в полдень, мы говорим, сейчас дождь пойдет. Ну, есть шанс, есть шанс. 3,5 года не было дождя. Беги домой, сейчас будет дождь, пророк говорит. Братья и сестры, это твердая вера, на это возможно. Или обливать дрова водой и надеяться, что сейчас они загорятся без спичек. Нужна была твердая вера. Поэтому в нашей жизни бывают трудности наши, самые разные. И Бог часто по молитве помогает, но для этого нужна твердая вера. Братья и сестры, твердая вера нужна для спасения души. Написано, достигая наконец веры и спасения душ. И еще написано, еще немного, очень немного. И грядущий придет и не умедлит, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Многие думают, ну я имею веру, но я колебаюсь, все равно спасусь. Может не в самый центр, а у порога. Братья и сестры, а дальше написано, мы же не из колеблющихся на погибель. Вот это слово, мы не из колеблющихся на погибель, говорит о том, что если мы колеблемся на погибель, но стоим в вере ко спасению души, братья и сестры, спасение, твердая вера нужна для спасения души. Чтобы мы с вами не колебались, чтобы мы стояли твердо и прямо, и чтобы колени наши не дрожали. Чтобы мы не сомневались, чтобы имели твердую веру. В машине едут полная машина служителей и поют песни. И заминка, 2 песни спели, хотели еще и не знают какую. Но одному брату, который из ведущих, говорят ему, брат, предложи, какой псалом спеть. А он не знает, какой предложить. Ему говорят, какой у тебя любимый псалом? Он помолчал и говорит, исцели мое сомнение, что приходит иногда. Вы знаете, друзья, я улыбнулся, у меня тоже это псалом из любимых. Он мне очень нравится. И слова, и мелодия. Когда у нас вышел новый сборник, я подумал, что там будет написано «Удали мое сомнение». Когда открываю, «Исцели мое сомнение». Ну, вроде, чтобы сомнение здоровенькое было. Вы знаете, братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы мы имели твердую веру, чтобы стояли веря ко спасению души, чтобы побеждали. И пускай Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся.